новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вот так и врываемся. Пятница, 5 апреля, 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за московскими пробками, следим главные темы. Обсуждаем в прямом эфире. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» для того, чтобы смотреть и слушать нас в прямом эфире. Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Давайте прямо сейчас открываем карту московских пробок. Пятибальные пробки. Потом 2 часа шестибальных пробок по прогнозам. Нас ждут в 5 и в 6 вечера. И пятибальные пробки к 7 вечера. То есть к тому моменту люди разъедутся. Говорили, что короткий день. Во всяком случае, в предупреждениях департамента транспорта я видел что-то подобное. Люди разъезжаются действительно раньше обычного. Прямо сейчас пробок на 5 баллов. Главная проблема — это третье транспортное кольцо. Причем сегодня внешнее третье кольцо, причем пробка эта начинается еще до торгового центра «Тройка». Так обычно не бывает, но сегодня именно так. До улицы Гаврикова вы встаете в пробку, и на третьем кольце вам стоять как минимум до Савеловской эстакады.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Мария Захарова говорит о возможности задержания и похищения россиян в Париже. На чем основаны эти утверждения? И действительно ли так опасно теперь ехать во Францию? Первая тема. Вторая тема. Татьяна Голикова заявила о росте прожиточного минимума в России с 2020 года на 37 почти процентов. По ее словам, рост прожиточного минимума выше инфляции за аналогичный период более чем на 6%. Насколько точно можно посчитать, что такое прожиточный минимум и насколько вырос он за 4 года. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Курсы валют установлены Центробанком на выходные. Доллар 92.42, евро 100 рублей 13 копеек и юань 12.76. Ну и судебные новости. Арбитражный суд удовлетворил из Генеральной прокуратуры к бывшим владельцам ЧМК о взыскании 105 миллиардов рублей. Об этом рассказывает без подробностей пока официальный представитель Генеральной прокуратуры.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Потихоньку все готовятся к Олимпиаде. Вот, возможно, это тоже как-то связано из срочных сообщений. Российский пловец Гирев попросил аннулировать его нейтральный статус. Иван Гирев – это серебряный призер Олимпийских игр. Ранее он получил таковой нейтральный статус. Так вот, люди готовятся потихоньку к Олимпиаде, возможно, не к Олимпиаде, но многие так или иначе собираются побывать во Франции. Мария Захарова на этом фоне заявила о возможности задержания и даже похищения россиян в Париже. Официальный представитель МИДа говорит, что это будет, по ее мнению, происходить именно во время летней Олимпиады. Возможно, говорит, провокации, как это было с нашими соотечественниками эти годы. Так она сказала, давая интервью Матч ТВ. Захарова вообще призвала россиян, которые поедут во Францию, быть максимально осторожными. По ее словам, Париж на полную катушку участвует в том, чтобы сделать присутствие наших граждан максимально затрудненным. Мэр французской столицы действительно говорила, что россиянам будут не рады во время Олимпиады. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Но все-таки, что такое максимально затрудненное пребывание? Как быть максимально осторожными? Все это обсудим с Александром Михайленко, заведующий кафедрой Института права и национальной безопасности РАНХИКС. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос. Если едешь за границу, что значит быть максимально осторожным?
Ну, во-первых, это, в данном случае это касается спортсменов, да? Вообще, в принципе, есть правила безопасности. С ними надо обязательно ознакомиться. Это еще до того, как выезжать в эту страну. Смотреть, какая это страна, какая там обстановка, насколько она опасна. И посмотреть, какой маршрут следования, какие могут быть и угрозы безопасности. Со всем этим надо предварительно ознакомиться. Во-вторых, если касается спортсменов наших непосредственно, то есть рекомендации Национального олимпийского комитета, а он является организатором, в данном случае французы, по линии безопасности. Что надо делать, на что обратить внимание? В олимпийской деревне обязательно есть сотрудники, которые подскажут, которые к ним можно обратиться, и они подскажут, что как делать. Но это общие такие, да, рекомендации. Дело в том, что совершенно понятно политически, что Западу, и в данном случае организаторам Парижу, им было бы выгодно, чтобы, конечно, наши спортсмены очень плохо выступили. Там у нас, как сказать, квота 55 человек максимум, поедет, наверное, отберется, наверное, гораздо меньше, а даже те, кто отберутся, некоторые, может быть, и откажутся ехать. Вот. Но, а вот представьте себе, что они все выиграют там эту Олимпиаду. Это же будет пощечина по Западу. И, соответственно, они, конечно же, будут предполагать, каким образом сделать так, чтобы возникали трудности у наших спортсменов, в том числе в сфере безопасности.
Насколько я понимаю, Захарова ведь говорит не только о спортсменах, и тогда о каких затруднениях может идти речь, на ваш взгляд?
Да, могут быть различные трудности, могут возникать, они могут быть иметь и такие, казалось бы, поверхностные проявления, могут быть и просто целенаправленные против русских. Вот. Ну вот как сейчас вот открывали, когда этот сюжет, то говорили насчет мэра, да, что мэр Парижа, она уже заявила насчет того, что нежеланные гости. И эти проявления могут быть от легкой какой-то недружественности до буквально там рукоприкладства какого-то.
Даже так? То есть, с вашей точки зрения, это не фигура речи, когда Захарова предупреждает о возможности задержания и похищений?
Дело в том, что есть определенный опыт, да, опыт того, как в различных странах проводились Олимпийские игры, какие там были действия. Я не говорю, допустим, про Мюнхенские, да, игры, если вспомнить 72-го года, или Атланту, там, 96-й год, когда людей много погибло, 2 человека, 111 получили ранения. Вот, а ведь это все связано в одном случае с политическими обстоятельствами, во втором там склонности, личностные особенности человека. Вот. Но надо быть очень внимательным и внимательно слушать рекомендации, которые будут давать специалисты.
Ну и еще 530-й говорит, но кажется, враги, это он так написал, это я просто цитирую вам сообщение, кажется, враги то же самое говорили, когда в Москве проводили, ну не только в Москве, в Российской Федерации устраивали чемпионат мира последний, футбольный. Но вот не получается ли так, что и в том, и в другом случае это некие преувеличения?
Это, я вам скажу, во многом зависит от того, как будет организована система безопасности. У нас и во время чемпионата мира здесь, и на Сочинской Олимпиаде очень серьезно были организованы меры безопасности. И это очень сложная система, и эффективность ее – это как раз вот отсутствие различных таких массовых, да и не совсем массовых инцидентов.
Спасибо. Александр Михайленко, заведующий кафедрой Института права и национальной безопасности РАН ХИКС, был с нами на прямой связи. 7373948. Может быть, среди наших слушателей есть те, кто совсем недавно побывал в Париже, к примеру. Захарова говорит, что там опасно, там надо быть максимально осторожным, максимально затруднено присутствие, но прежде всего это будет не сейчас, а чуть позже, во время летней Олимпиады. Слушаем вас, здравствуйте.
Ой, добрый день. Я думаю, допустима поездка только в одной ситуации, ну, я имею в виду наших спортсменов, если с ними отправлять 50 тысяч хороших бойцов.
Ну, а как это будет? Ну, это, я понимаю, что вы решили пошутить.
Но по-другому я не пошутил.
Это а как? Ну, тогда вы скажите, как это можно физически...
Это просто подвергать их жизни опасности.
А ну, ну, почему вы решили, что, во-первых, да можно...
Я
под...
ничего не решаю, негров натравят, и все, что, порвут их там, как грелку. Они же
то есть, нет, когда вы серьезно, как вы утверждаете, говорите, что на 50...
Говорю, все,
7-3, 7-3, 94-8. Когда человек считает, ну, или заявляет, что он серьезно говорит, что на каждого спортсмена надо отправить по 1000 бойцов, ну, кажется, в этом есть некое преувеличение. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы говорите про затруднения для наших спортсменов, для граждан нашей страны. В принципе, я сомневаюсь, что будет какое-то рукоприкладство и тому подобное, но вполне вероятно, что по прилету туда вам отменят регистрацию в гостинице, вас не постелят, вам не будут продавать еду.
Ну, а почему... подождите, секунду. Погодите, погодите. Вы слышите меня?
Да.
А, вот вы говорите, а вот это все описываете. А с чего вы взяли, что именно так произойдет?
Ну, потому что это единственный, скажем так, легально гуманный способ устроить нашим спортсменам и нашим гражданам, прилетающим туда, неприятности.
Вы полагаете, что других вариантов неприятностей не существует?
Это остальные
понял.
Неприятности, они будут как-то...
То есть на границе все-таки пропустят. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне все-таки кажется, что спортсмен должен выступать под национальным флагом.
Мы не обсуждаем сейчас вот это. Давайте не будем пытаться менять тему. Евгений Кафельников уверен, что многие российские болельщики поддержат теннисистов во время игр. Это с ленты агентства ТАСС прямо сейчас. Кафельников, вице-президент Федерации тенниса России. Слушаем вас. Здравствуйте. Кстати, председатель Национального олимпийского комитета России только что сказал, что это команда иноагентов, теннисисты. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что несмотря на то, что там кто говорит, все равно все россияне будут поддерживать своих, так сказать, спортсменов. Вот. Вопрос просто, каждый спортсмен обычно имеет там команду сопровождения, там массажисты, там, не знаю, тренера. Интересно, с каждым спортсменом сколько человек едет? Интересную информацию.
Это важно? Получить.
Ну, конечно.
Для чего?
Та же охрана, да? Охрана,
нет, подождите, так мы команду хотим изучить, или охрану и сопровождение? Мэр Парижа, напоминает Вадим, 978-й, сказал, что русским спортсменам не будут рады, решайте дальше сами. 530-му, кажется, у МИДа такая работа, предупредите о рисках, а дальше будет, не будет, неважно. Всем известные теннисные фанаты, я бы за всех не говорил, пишет 922-й. Ну, видите, люди любят говорить за всех, вне зависимости от их собственной позиции. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, нужно максимально серьезно относиться к словам вот официального представителя МИДа Марии Захаровой о возможных потенциальных угрозах российским спортсменам в Париже. Ну, все понятно, что могут проявить активности, так сказать, укротеррористы в том,
смотрите, в Париже. Смотрите, давайте так. Да. Вот Игорь 580, один из наших слушателей, пишет, а у меня дочь периодически в Париж по делам ездит и ни разу не жаловалась.
Это совсем другое. Здесь еще, мне кажется, что единицы российских спортсменов окажутся на Олимпиаде. Вот, может быть, несколько теннисистов. То есть буквально единицы. Но, может быть, полтора десятка.
Ну, так, может быть, еще будут какие-то туристы. Для них тоже все так опасно?
Ну, нужно серьезно. Вот к официальному... Официальный представитель МИДа Захарова, нужно серьезно относиться к ее словам.
То есть, люди, которые говорят, что там нормально, к этому мы должны относиться несерьезно?
Нет, мы должны к словам Захаровой относиться серьезно и максимально сосредоточиться в сентябре нашей игры дружбы в России.
Давайте опять же не будем менять одну тему на другую. Проще тогда не ездить спортсменам на Олимпиаду, тем более выступать без гимна и флага – это оскорбление, полагает Василий 233-й. У 401-го коллега из Рима приехала, говорит, к россиянам отличное отношение. 530-й говорит, но если все это послушать, получается во Франции вообще мордор какой-то, не то, на что-то это похоже, вроде нет, не похоже. А 726-й объясняет разницу между тем, что сейчас и что было тогда, когда говорили, что здесь, в России, во время чемпионата мира может быть опасно. У нас мэры городов, говорит, не обещали проблем приезжим спортсменам, поэтому нужно готовиться к провокациям. А однажды Захарова, пишет Виталий 618, в 2020 году сказала, что бедные туристы вообще не должны путешествовать. Вы к чему? К тому, что богатые туристы могут обеспечить свою собственную охрану? Не знаю. А нормально это, когда ты турист по работе или нет, пишет Вадим 978. И это, кажется, еще одна попытка поменять тему.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Татьяна Голикова говорит о росте прожиточного минимума в России с 2020 года. Показатель увеличился почти на 37, если говорить точно, на 36,7%. И это на 6,4% выше уровня инфляции за аналогичный период. Данные указаны вице-премьером в документе, который она направила участникам 12-го съезда Федерации независимых профсоюзов. Еще, говорит, с 1 января текущего года максимальный размер оплаты труда увеличили на 18,5%. Составляет он теперь 19 242 рубля, а это на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения. Добавила Голикова еще и, что Федерация независимых профсоюзов России – это крупнейшее объединение, которое представляет права и интересы около 20 миллионов работников. Насколько можно доверять этим цифрам? Ведь если посмотреть на них, то с первого взгляда все вообще прекрасно на рынке труда. Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов к нам присоединяется. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Ну вот смотрите, если смотреть на цифры, которые приводит Голикова, обращаясь к независимым профсоюзам, то ведь все хорошо. Да, есть инфляция, но даже прожиточный минимум растет намного быстрее. Да, есть не очень высокий, но минимальный размер оплаты труда, но он сильно выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. Что-то не так?
Дело в том, что с 1 января 2021 года изменился вообще порядок расчета прожиточного минимума и МРОТ, минимального размера оплаты труда. Если раньше он рассчитывался, исходя из потребительской корзины, то сейчас, исходя из медианной заработной платы, ну, условно говоря, средняя заработная плата, она должна составлять, прожиточный минимум должен составлять 42% от средней заработной платы. Поэтому достаточно действительно изменился порядок, и прожиточный минимум начал расти очень серьезно. Ну, а МРОТ... Впервые, наверное, за несколько лет МРОТ так значительно опередил прожиточный минимум. Раньше, кстати, на протяжении 17 лет, с 2002 года, когда был принят Трудовой кодекс, где эта норма была прописана, у нас МРОТ был значительно ниже прожиточного минимума. В 2019 году он сравнялся, и вот за последние годы он действительно... минимальный размер оплаты труда стал расти. И это радует, потому что от минимального размера оплаты труда зависит достаточно много различных социальных пособий, выплат и заработных плат бюджетников.
Когда, подождите, когда при упоминании просто минимального размера оплаты труда... кто-то упоминает здесь у нас в эфире, люди тут же начинают писать, как по их данным кто-то из знакомых или близких продолжает работать и получает меньше, чем этот самый минимальный размер оплаты труда. Так есть он все-таки или его не существует?
Вполне возможно, что люди действительно получают меньше минимального размера оплаты труда, потому что работает не полный трудовой день. То есть работают там 4 или 6 часов, а не 8, допустим. В таком случае они, да, действительно будут получать меньше минимального размера оплаты труда. Только в таком случае, в противном случае, за это определенные санкции, административный штраф предусмотрены для работодателя.
И все-таки, возвращаясь к началу, вы ведь признаете, да, что МРОТ растет опережающими темпами, что такого не было, что изменили систему подсчета прожиточного минимума, он тоже растет достаточно быстро. Означает ли это, что картина хороша, реальная жизнь улучшается?
Да, скорее всего, можно, наверное, сделать такой вывод. За последние и в прошлом году экономика растет, несмотря на трудности, это официальные данные, там 3% рост ВВП. В этом году еще больше увеличивается рост экономики, в январе 5%, в феврале вообще, по-моему, 10%, какие-то уникальные, с одной стороны, цифры. Конечно, надо дождаться конца года, может меняться обстоятельства, но действительно ситуация в экономике страны, ну, значительно улучшается, и, соответственно, власти также имеют возможности и повышать социальную защиту населения, повышая там и минимальный размер оплаты труда, и прожиточный минимум. Отсюда будут расти и доходы бюджетников, и, ну, и различные другие тоже социальные выплаты, которые приравниваются к МРОТу. Да, есть улучшение в экономике, и с этим не поспоришь. Вот буквально позавчера выступал председатель правительства в Государственной Думе и называл там очень такие позитивные цифры, и я думаю, можно доверять.
Спасибо. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов.
Срочная новость.
Срочные сообщения появляются на лентах информационных агентств. Губернатор Мурманской области Андрея Чибиса транспортируют санитарной авиацией в областную клиническую больницу. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-секретаря главы региона Лилию Сечкину. Губернатора Чибиса бортом самоавиации доставляют из Кировска в Мурманск, сообщает пресс-секретарь. Его транспортируют вертолетом регионального центра медицины катастроф. Чибиса при этом сопровождает охрана.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к заявлению вице-премьера Голиковой насчет роста прожиточного минимума и минимального роста размера оплаты труда. Андрей 294 пишет: присоединяйтесь по телефону 7373948. Я, говорит, не понял. Это Андрей 294. Если прожиточный минимум растет, это значит, что человеку для жизни требуется больше денег, то есть растет инфляция. И что в этом хорошего? Хорошее в том, что есть вторая цифра — рост инфляции, и показатель прожиточного минимума увеличился почти на 37%, а инфляция около 30%. Чувствуете разницу? И тогда это действительно хорошие новости. 7373-94-530. Если серьезно, я считаю, не понизили, и уже хорошо, учитывая обстоятельства, в которых мы живем. 7373-94-8. Телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Еще раз напомню, Голикова говорит о том, что прожиточный минимум растет быстрее, чем инфляция, а минимальный размер оплаты труда выше прожиточного минимума трудоспособного населения. 674-й. А цены в магазинах? А с вашей точки зрения, цены в магазинах, они должны расти какими-то особенными темпами, если есть уровень инфляции. Ведь цены в магазинах, они зашиты в уровень инфляции. Разве не так? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот 3 года назад получал 70 тысяч. Ездил на электричке за 500 рублей. Сейчас получаю я 75, а плачу 1500 за билет.
Так, подождите, ну да. А это имеет какое отношение к прожиточному минимуму?
Ну, то, что вообще все подорожало, какие-то аналитики...
Нет, видите, один пример роста конкретного тарифа, он ведь не означает, что все подорожало именно в таком соотношении. Можно вспомнить, к примеру, ЖКХ, услуги ЖКХ явно так не подорожали, или что-нибудь другое, 7373948. То есть совсем коротко. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте, это Лимузин. Ну, в наших реалиях, если прожиточный минимум повышается, что вообще... Что-то выплачивают людям больше, это уже хорошо. Если начать считать в процентах, ну, картина, так скажем, не совсем ясная. То есть в этом надо глубоко разбираться, чтобы понять, на сколько процентов там что действительно увеличилось. Поэтому если граждане будут получать больше денег от государства, это всегда лучше, чем вообще ничего.
Понятно, спасибо. Ну и Виталий тут же услышал, сколько человек платит за электричку, пишет, какая-то дальняя электричка. Если раньше было 500 рублей за билет, теперь 1500. Это что, человек в Москву каждый день из Рязани или Тулы ездит? Не знаю, об этом не было сказано. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Пятница, 5 апреля, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим на движение. Москва потихоньку разъезжается. Стандартные пятничные пробки. Нам обещают 2 часа. Нет, уже даже 1 час шестибалльных пробок. Сейчас 5 баллов. 5 баллов обещают в 5 вечера. 6 баллов в 6 вечера. К 7 вечера уже опять пятибалльные пробки. Главная проблема – это третье транспортное кольцо в центре города. На МКАДе тоже есть существенные пробки. Но если говорить ближе к центру, то это третье транспортное кольцо. Внутреннее в районе Сити останавливается и с большими сложностями едет до поворота на проспект Мира. Внешнее третье транспортное кольцо останавливается в районе улицы Гаврикова и медленно-медленно едет практически до самой Ленинградки. В целом в городе пятибалльные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Япония с сегодняшнего дня вводит запрет на экспорт в Россию сразу 164 категорий товаров. Насколько это будет заметно на российском рынке? Первая тема. Вторая. Новый фильм Гая Ричи не получил прокатное удостоверение в России. Речь идет о картине «Министерство неджентльменских дел». Означает ли это, что этот фильм законно посмотреть в России не будет возможно вообще? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщения, которые в эти минуты появляются. Журова теперь вслед за Станиславом Поздняковым, руководителем Межроссийского Олимпийского комитета, говорит, что отчасти российских теннисистов действительно можно называть иноагентами. Законодательно теннисисты таковыми не являются, но отчасти их так назвать можно, говорит депутат Государственной Думы Журова. Цитирую по ленте агентства РИА Новости, ТАСС в эти минуты сообщает о заявлении генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, который глубоко обеспокоен сообщениями, согласно которым израильские военные при бомбардировках сектора Газа используют технологии искусственного интеллекта.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8, код города 495. А главный вопрос, судя по тому, что я вижу по вашим сообщениям, откуда же ездит на работу этот человек, который дозвонился нам в эфир и платит за билет вместо 500 прежних 1500 рублей. Про Тулу упоминали. Я специально, пока шли новости, посмотрел, сколько стоит поехать в Тулу. Ехать придется 3 часа. На самый дешевый билет стоит в районе 480, 550 или даже 600 рублей. Но это, согласитесь, совсем не 1500. 7373948, телефон прямого эфира. Это в месяц на проездной, пишет 293-й. Но, извините, в месяц на проездной это не значит, что каждый день вы тратите по 1500 рублей. Впрочем, мужчина и не уточнял, как часто он тратит эти 1500 рублей. 7373948. Теперь МРОТ. 13-й пишет. МРОТ увеличивает только, чтобы налогов больше собрать. Не очень понятно, как можно собрать больше налогов от увеличения МРОТа. Еще по поводу изменения цен. Что это не всегда такая однозначная история. Было и сильно изменилось в большую сторону. Евгений пишет, 367-й, что в государственной клинике в прошлом году лечил зубы и в этом лечил снова, и цены не изменились вовсе. Тема первая для обсуждения. Это заявление, точнее, новости, пришедшие из Японии. Там с сегодняшнего дня вводится запрет на экспорт в Россию сразу 164 категорий товаров. Камни, известь, топливо, драгоценные металлы, красители, лаки, шпаклевки, изделия из пластмассы, натуральная пробка, каучук, древесина, целлюлоза, шерсть, ткани, плавучие средства, яхты, катера, лодки с веслами, медицинское, фото- и кинематографическое оборудование, мебель и даже игрушки. Рестрикции введены еще и против 28 российских предприятий. Надо сказать, что правительство Японии довольно часто расширяет список ограничений. В прошлый раз они делали это 1 марта, то есть всего месяц назад. Руководитель аналитического центра в научно-исследовательском финансовом институте, профессор финансового университета Игорь Варьяш к нам присоединяется. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос, насколько это заметный список, то есть так-то он выглядит очень широко, насколько этот список заметен для российского рынка будет?
Вряд ли это будет играть какую-то очень существенную роль, потому что наш экспорт все-таки переориентируется на глобальный юг, а Япония там, хотя и играет очень важную, так сказать, роль, но все-таки не основополагающую, и там есть гораздо более серьезные наши контрагенты. Я не говорю уже о Китае и Индии, Индонезии, Малайзии, Таиланде там и так далее. Там достаточно стран, которые очень нуждаются в товарах России. Поэтому не думаю, что наша структура нашего бизнеса, наш платежный баланс сильно пострадает от этого. Конечно, какое-то сокращение пойдет.
Ну, главное, просто, что, понимаете...
Да. Главное дело вот, что я хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что, конечно, этот удар, который наносит не Япония, а США, направлен против нашего Дальнего Востока. Вот в чем там дело.
Но погодите, там, то есть там как-то, подождите, на Дальнем Востоке особенно нужны камни или известь? Тут скорее вопросов много возникает.
Нет, алмазы там не нужны, конечно.
Ну вот.
Хотя очень большие технические алмазы, о которых тоже идет речь. А вот то, что касается приборостроения, то, что касается гражданской авиации, судостроения, которое там развивается, вот здесь, конечно, ну, нужны были японские технологии, товары, а вот их мы лишимся.
Тут как раз про технологии и товары с точки зрения вот медицинское, фото- и кинематографическое оборудование. Как кажется, прежде всего, если мы говорим о медицинских товарах, даже в нынешних условиях ограничения вводятся не очень часто. Насколько здесь мы зависим от Японии?
Да, в общем, не очень мы зависим от них. В конце концов, у нас самые лучшие доктора и самые лучшие лекарства. Я говорю, что это удар наносится по развитию Дальнего Востока, прежде всего, но и по России в целом. Вот. И там получается очень интересная комбинация. Дело в том, что мы, то есть от наших товаров зависят какие-то очень фундаментальные экономические условия в Японии. Это прежде всего энергетика и продовольствие. И те уменьшения, которые на этих направлениях тоже есть, японцы сокращают наш импорт себе, и по этим направлениям тоже, это не очень много. То есть они у американцев все-таки выторговали как-то, что здесь все-таки сохраняется какая-то подпитка с нашей стороны. Вот. А вот то, что они нам поставляют для нашего развития, они сделали все, что могут, ограничивают как только могут.
Но вот смотрите, тут еще один вопрос возникает. Один из наших слушателей, Максим 581, пишет: слушайте, такой широкий список, откуда это все из Японии и из чего они это делают? Им как это удается? Или это все-таки что-то будет привозное через Японию?
Ну, в основном, конечно, дело касается машин. Если говорить о потребительских товарах, то, конечно, машины. Во-первых, по объему, значит, цилиндра, ту самую, ну, по мощности двигателей, там ограничение есть 1900 кубических сантиметров, вот. И потом новые, они вообще отказываются нам поставлять, вот, а только какие-то бэушные, вот. Ну, не так уж прямо это смертельно, так сказать, для нас. Вот. Но неприятно, конечно, неприятно.
Спасибо.
Что-то мы теряем, бизнес теряем определенный. Ну, не переживем. Пережили коммунизм, переживем и изобилие.
Спасибо, Игорь Варьяш, руководитель аналитического центра НИФИ, профессор финансового университета, был с нами на прямой связи. 540-й обращает внимание на эту знаменитую японскую мебель. Напомню, мебель тоже в списке, который с сегодняшнего дня, товаров, которые запрещено с сегодняшнего дня экспортировать в Россию из Японии. Nikon, Canon, Pentax, Panasonic, Fujitsu. Это удар по всем фотолюбителям, утверждает 45-й, перечисляя японские, как он полагает, видимо, торговые марки. Япония не первая и не последняя страна, вводящая санкции. Мы это как-нибудь переживем, пишет 123-й. 530-й тоже вспоминает линзы Canon. 676-й предлагает поспорить о наших лекарствах. Ну и, соответственно, еще раз напомню, у нас в целом прямой эфир, поэтому вы пишете на разные темы, в том числе и на темы, которые обсуждались до этого. Обращаю внимание вот на что. Елена 659-я. Смотрите, в государственной клинике как могут цены не измениться? А там что, не ОПМС лечат не бесплатно? Елена, а вы вообще не бывали никогда в государственной клинике, да? Вы ничего не знаете, к примеру, про зубные клиники, в которых не только бесплатные, но и платные услуги оказываются. По поводу лечения зубов, собственно, и писал наш предыдущий слушатель. Ну и 13-й. Вы, говорит, хоть читайте до конца, прежде чем комментировать. Давайте вы будете писать сообщение, которое я смогу читать в прямом эфире, не разбираясь. И тогда проблем не будет. Спасибо, 13-й.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и Максим 364 пишет, интересно, на чем теперь Владивосток ездить-то будет? Вы имеете в виду, что все яхты, катера и лодки с веслами теперь будут им недоступны? С машинами-то там проблемы были еще от предыдущих ограничений. Мы ввозим японские лодочные моторы давно через Китай, пишет 226, и это получается даже дешевле, чем возили раньше через Финляндию. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Ни одна страна, вводящая против нас санкции, не выигрывала от этого ничего. Япония, да, она сама себе не принадлежит, это как бы...
А скажите, но вот эта вот история, я уже неоднократно в эфире, если вы не первый раз меня слышите, говорил, вот эти вот абсолютные выводы, никто, все, абсолютно все, откуда вы это знаете?
Ну, что, практика не показывает, что ли?
А как вам практика показывает?
Ну вот смотрите, вы продаете свою продукцию, и тут вы ее перестаете продавать. Все.
Все.
Нету сбыта. До свидания.
Вы полагаете, что сбывать можно только на один рынок?
Это все ладно. А русский человек, он найдет, как из Японии что-то забрать. Так что можно не переживать.
Понятно. Вот тогда это другая история. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я не знаю, как сейчас, но раньше даже в правительственных клиниках было все оборудование, УЗИ, там сердце, внутренних органов и так далее, и тому подобное, было японское. И разница между тем, что со стороны другие производители предлагали, это просто колоссальная.
Понятно. Ну и 336-й обращает внимание на то, что мы-то все равно это купим. Они как продают, так и продают. Только для нас это в итоге втридорого выходит. Следующая тема. Новый фильм Гая Ричи не получает прокатное удостоверение в России. Речь идет о картине Министерства неджентльменских дел. Соответствующее решение принято Министерством культуры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на кинопрокатную компанию «Вольга». Фильм Гая Ричи не получил прокатное удостоверение на выбранную дату на основании подпункта Е, пункта 18, представители компании и дистрибьютора, и мы должны, конечно, легко понять, что там в подпункте Е, пункт 18, правил выдачи написано. Премьера картины британского режиссера в российских кинотеатрах должна была состояться 25 апреля. Совершенно очевидно, что 25 апреля это не произойдет. Означает ли это, что вообще у нас законно показывать новый фильм Гая Ричи не будет? С чем могут быть связаны проблемы с прокатом этого самого фильма на территории Российской Федерации? Это мы и попытаемся выяснить. 7373-94, а так это 94-й, новый фильм Гая Ричи оказывается, так это новый фильм, оказывается, пишет 94-й, в хорошем качестве уже посмотрел, так посмотрим, и нам это прокатное удостоверение совершенно не нужно. Олег 362-й говорит, теперь выбрасываю телевизор, а вы обычно прокатные фильмы в телевизоре смотрите. 7373-94, да, у нас даже Опенгеймера запретили, пишет Михаил 394-й. А вот тут главный вопрос, запретили или это какая-то история неудачно выбранной даты? Есть такое ощущение, что в данном случае речь идет скорее об этом. 7373-94, торренты наши все, пишет 003-й. 7373, да смотрите вы, а останутся кинотеатры без нового кино, продолжат крутить старое или всякую шляпу, пишет Виталий 618-й. Но большая часть сообщений от слушателей, которые появляются у нас, они ровно об одном. И это Министерству культуры понравится вряд ли. Люди говорят, либо «так я вспомнил про Гая Ричи», теперь я поищу это на торрентах, я посмотрел это на торрентах, ну и так далее. Николай Никулин, кинокритик и публицист, к нам присоединяется. Николай Львович, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
Так, главный вопрос, а что там в подпункте Е пункта 18 правил выдачи сказано? То есть, почему фильм прокатное удостоверение не получил?
Получил по одной простой причине, что фильмы со схожей тематикой не могут выйти в один день. А в этот день у нас назначен другой фильм Марка Грабца под названием «Блиндаж» с Александром Метелкиным. Вот, собственно говоря, и главная причина.
Означает ли это, что нет претензий к самому фильму Гая Ричи?
Да, я думаю, что означает, что претензий нет, есть только боязнь, и даже думаю, что прежде всего боязнь продюсеров фильма «Блиндаж», что Министерство внешнеполитических дел соберет больше и аудиторию, и денег, и все внимание перетянет на себя. А поскольку все-таки мы говорим как раз о каких-то пунктах, правилах, правило такое, кто первый подал заявку, тот, собственно говоря, и врач, тот и заказывает музыку. И фильм «Блиндаж» был раньше заявлен, чем Министерство внешнеполитических дел, поэтому придется фильм Гая Ричи просто подвинуть.
Вот это просто подвинуть, но нам говорят, фильм не получил прокатное удостоверение. Или прокатное удостоверение выдается с привязкой к конкретной дате, то есть теперь ему выдадут на другую дату.
Да, конечно, всегда прокатное удостоверение выдается конкретную дату. Я напомню, что прокатчик у нас «Вольга», не хочу делать всем рекламу, но дело в том, что этот прокатчик прекрасно понимает, как составлять подобные заявления, и большинство фильмов идут в кинотеатрах, поэтому вопрос не в том, что они где-то не поставили галочку или ошиблись с запятой, а вопрос просто в том, что действительно все прекрасно понимают, фильм Гая Ричи не нуждается в представлениях, он повествует о Второй мировой войне, как и фильм «Блиндаж», то есть тематика одинаковая, а плюс, кроме того, что это просто само имя Гая Ричи притянет к себе много внимания, и, безусловно, прежде всего люди пойдут на его фильм, не обратив там свой взор на другие картины, на которые, ну, отечественные картины, на которые следовало бы тоже обратить внимание, поскольку вот этот период апрель-май, это период, когда будет много выходить таких военно-патриотических отечественных фильмов.
Еще вопрос. Фильм Гая Ричи. Речь идет о конкретном прокатном удостоверении. Одно время нам говорили о том, что западное кино теперь к нам законным способом попадать не будет, и если и будут их показывать, то какими-то странными способами, что называется, предсеансовых показов. Что это означает в случае с фильмом Гая Ричи?
Все очень просто. Дело в том, что фильмы больших голливудских студий, как то там Disney или Warner Brothers или Paramount Pictures, вот такие фильмы не попадают и по-прежнему не будут попадать в наш прокат. А фильмы Гая Ричи попадали, это британское производство. Я напомню, что все предыдущие его фильмы, как то «Джентльмены», «Переводчик», «Операция Фортуна», все они шли у нас на экранах больших и, безусловно, собрали хорошую кассу. Опять-таки, не буду повторяться, что Гая Ричи притягивает свое внимание. И эти же фильмы выходили в онлайн кинотеатрах отечественных, эти же фильмы покупались для федеральных телеканалов. То есть Гай Ричи любит, и Гай Ричи сам любит российский рынок, судя по всему, потому что свои фильмы отдает к нам в прокат.
Еще вопрос. Итак, они хотели показывать это, начиная с 25 апреля, но 25 апреля уже была заявка на прокат от похожего, но отечественного фильма. Тут, правда, пишет один из слушателей, выбор же очевиден, Метелкин или Гай Ричи. Но, ну ладно, мы сейчас не об этом. Ну вот смотрите, если не 25... Вообще, как выбирается дата для того, чтобы показывать тот или иной фильм?
Это вопрос к прокатчикам, собственно говоря, к компании «Вольга». Ну, как они выбираются? Вот берется какая-то тематика. В данном случае фильм Гая Ричи приблизительно в одну и ту же дату будет выходить по всему миру. Поэтому я думаю, что они особенно не выбирали. Не потому, что они хотели ближе к майским праздникам показать то, как секретный английский отряд мочит нацистов. Это что-то такое в стиле «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино, просто в исполнении английского режиссера Гая Ричи. Я не думаю, что они подбирали. Просто, ну, это, я думаю, так. Этот фильм подбирался для мирового проката, конечно, к майским событиям. И поэтому параллельно хотели выпустить и у нас. Вот. Ну, соответственно, придется просто двигать это куда-нибудь на конец мая. Я пока еще не знаю, решение не было принято, но именно таким образом его выбирают прокатчики. Вы прекрасно понимаете, если у вас летнее кино, вы не будете его показывать зимой. Если у вас зимнее кино, там, тот же «Лед», да, «Лед 2», «Лед 3» совсем недавно выходил, такое кино вы не будете показывать в июне, там, или в июле, естественно, его нужно выпускать в феврале, поскольку фильм про любовь, то в день Святого Валентина.
Ну, то есть, вот таким образом... если 25 апреля не получилось, то как минимум месяц точно еще не появится.
Да, я боюсь, что вот на майские праздники тоже его не поставят, потому что там, естественно, будут отечественные фильмы гвоздем программы и проката. То есть нужно будет подождать день середины мая, либо конца, либо сами уже прокатчики решат на какую-то другую дату. Но просто на другую дату это уже будет очень несвежее кино, оно выйдет в онлайне, его можно будет посмотреть, как вы уже сказали, на торрентах, и тогда в чем, собственно говоря, толк? Они же хотят тоже заработать денег, я имею в виду прокатчики на этом фильме. Поэтому, наверное, дальше мая они ставить не будут, где-то вот в этих числах.
Ну и последнее. А вы-то в курсе, что это за фильм? А то тут у нас уже некоторые слушатели пишут, пытался смотреть, не зашло.
Ну, сложно еще попытаться посмотреть, потому что есть трейлер этого фильма «Министерство неджентльменских дел», и, собственно говоря, мы все прекрасно понимаем, судя по трейлеру, как будут разворачиваться события. Это 42-й год, это Британия, Черчилль создает какой-то вот этот секретный
отряд. То есть люди, подождите, люди, которые утверждают, что они на торрентах уже в хорошем качестве посмотрели, мягко говоря, преувеличивают.
Если честно, да, насколько мне известно, вообще премьера мировая будет только 19 апреля, вот, поэтому, скорее всего, они видели только трейлер, либо, может быть, какие-то фанатские версии, но вряд ли легально можно было посмотреть эту картину. Вот после 19 апреля, когда уже в мировых кинотеатрах оно выйдет, возможно, кто-то на телефон что-то снимет и выложит. Я сейчас не хочу пропагандировать, кстати говоря, пиратскую версию просмотра. Все-таки давайте дождемся легального способа, поскольку мы действительно любим Гая Ричи, и давайте уж своими деньгами его поддержим. Так что дождемся, когда выйдет он в большой прокат, и за свои деньги придем, посмотрим на большом экране. Такое кино нужно смотреть на большом экране.
Ну еще, Елена права, когда пишет, она так послушала все, что вы рассказываете, говорит, то есть дату выхода фильма «Блиндаж». Выбрали ровно на дату выхода фильма Гая Ричи случайно?
Так а нет, как раз ровно наоборот. Сначала выбрали дату фильма для «Блиндажа», и только потом, спустя какое-то время, выбрали дату Министерства неджентльменских дел, которая совпала с датой «Блиндажа». И, соответственно, продюсеры фильма могли резонно обратиться да, к тем, кто, собственно, занимается прокатом, и сказать, дескать, подождите. Вот мы должны были быть гвоздем программы, а тут почему-то у нас Гай Ричи встал. А хотим мы больше всех заработать денег, поэтому Гай Ричи подвиньте. Вот Гай Ричи был вторым, и ему приходится подвинуться.
Спасибо. Кинокритик и публицист Николай Никулин был с нами на прямой связи. Чтобы продавать «АвтоВАЗ», пишет 226-й, нужно запретить все дешевые иномарки. Чтобы продавать отечественное кино, надо запретить все хорошие иностранные фильмы. Ну, там не все так просто на самом деле. 7373948. Был фильм, пишет 162-й, где советским зрителям, собравшимся на закрытый просмотр импортного боевика, предлагали посмотреть отечественный фильм, а недовольных просто затыкали словами: «Вы что, против отечественного кино?» Ну, а для чего вспоминать какой-то фильм, когда вот эти вот предсеансовые показы довольно часто случались с нами совсем недавно. 7373948. Это телефон прямого эфира. 532-го интересует, почему у прокатной компании такое название. Это очень просто. Наверняка вы можете и изучить интернет, и тогда получите все необходимые ответы. 7373948. Прошу вас. 45 секунд, прошу.
Добрый день, Леонид, Москва.
Давайте.
Ну, вы знаете, как кинолюбителя меня, конечно, эта ситуация расстраивает, а как государственника меня эта ситуация радует. Я думаю, это правильно, потому что создать свой качественный кинорынок можно только тогда, когда у нас будет много кинопродуктов. Сначала плохих, а дальше количество перейдет в качество.
Спасибо. Ну и заканчивая час, закончим эту историю по поводу того, откуда можно приехать за 1500 рублей в Москву. Некоторые написали, что это билет на «Ласточке» из Смоленска. Но нет, из Смоленска в Москву можно приехать на «Ласточке» за 880 рублей. Далее новости.